Хан долго молчал. Друзья князя Московского без сомнения представляли ему, что убийство столь наглое, совершенное пред его глазами, требует наказания или будет пятном для чести царской, знаком слабости и поводом к новым опасным своевольствам князей российских. Что хан сверх того должен ступиться за Георгия, как за своего зятя. Прошло 10 месяцев. Брат Дмитриев Александр спокойно возвратился из Орды с ханскими пошлинниками, надеясь, что дело уже кончилось и что узбек не думает о мести. Но вдруг вышло грозное повеление, и несчастного Дмитрия убили 15 сентября 1326 года в Орде, вместе с князем Новосильским, потомком Михаила Черниговского, обвиненным также в каком-то преступлении. Сия весть, равнодушно принятая в Москве и в Новигороде, огорчила добрых тверетян, усердных государем и видевших в юном своем князе славную жертву любви сыновней. Дмитрий Михайлович, прозванием «Грозные очи», смелый, пылкий, имел только 27 лет от рождения. Женатый на дочери князя литовского Гедемина, он не оставил детей. Несмотря на казнь Дмитриеву, узбек в знак милости признал его брата великим князем российским. По крайней мере, так назван Александр Михайлович в договорной грамоте, коею новогородцы, не имея тогда главы и терпя от внутренних неустройств, обязались ему повиноваться как законному своему властителю. Сия грамота, писанная в 1327 году, есть повторение Ярославовых и Михаиловых, с прибавлением, что новогородцы уступают Александру села, им самим или боярами его купленные, если княжеские дворяне, господствуя в оных, не будут вмешиваться в судные дела иных властей и принимать вольных жителей на свою землю. Но милость узбекова и верность новогородцев скоро изменились. В конце лета 1327 года явился в Твери ханский посол Шевкал, сын Дюденев и двоюродный брат узбека, со многочисленными толпами грабителей. Бедный народ, уже привыкнув терпеть насилие татарские, искал облегчения в одних бесполезных жалобах. Но содрогнулся от ужаса, слыша, что Шевкал, ревностный чтитель Алкорана, намерен обратить россиян в магометанскую веру, убить князя Александра с братьями, сесть на его престоле и все города наши раздать своим вельможам. Говорили, что он воспользуется праздником Успения, к коему собралось в Тверь множество усердных христиан, и что моголы умертвят их всех до единого. Сей слух мог быть неоснователен, ибо Шевкал не имел достаточного войска для произведения в действие намерения столь важного и столь несогласного с политикой у ханов, хотевших всегда быть покровителями духовенства и церкви в набожной России. Но люди угнетенные обыкновенно считают своих тиранов способными ко всякому злодейству. Самая грубая клевета кажется им доказанную истиною. Бояре, воины, граждане, готовые на все для спасения веры и православных государей, окружили князя, юного и легкомысленного. Забыв пример отца, великодушно умершего для спокойствия подданных, Александр с жаром представлял тверетянам, что жизнь его в опасности. Что моголы, убив Михаила и Дмитрия, хотят истребить и весь род княжеский. Что время справедливой мести настало. Что не он, а Шевкал замыслил кровопролитие, и что Бог есть надежда правых. Граждане усердные, пылкие, единодушно требовали оружия. Князь на рассвете 15 августа повел их ко дворцу Михаилову, где жил брат узбеков. Общее волнение, шум и стук оружия пробудили татар. Они успели собраться к своему начальнику и выступили на площадь. Тверетяне устремились на них с воплем. Сеча была ужасна. От восхода солнечного до темного вечера резались на улицах со стервенением необычайным. Уступив превосходству сил, моголы заключились во дворце. Александр обратил его в пепел, и Шевкал сгорел там с остатком ханской дружины. К свету не было уже ни одного татарина живого. Граждане умертвили и купцев ординских. Сие дело, внушенное отчаянием, изумило Орду. Моголы думали, что вся Россия готова восстать и сокрушить свои цепи. Но Россия только трепетала, боясь, чтобы мщение хана, заслуженная тверетянами, не коснулась и других ее пределов. Узбек, пылая гневом, клялся истребить гнездо мятежников, однако ж, действуя осторожно, призвал Иоанна Данииловича Московского, обещал сделать его великим князем и, дав ему в помощь 50 тысяч воинов, предводимых 5 ханскими темниками, велел идти на Александра, чтобы казнить россиян россиянами. К сему многочисленному войску присоединились еще суздальцы с владетелем своим, Александром Васильевичем, внуком Андрея Ярославича. Тогда князь Тверской мог умереть великодушно, или в славной битве, или предав себя одного в руки моголов, чтобы спасти подданных. Но сын Михаилов не имел добродетели отца. Видя грозу, он пекся единственно о собственной безопасности и думал искать убежище в Новигороде. Туда ехали уже наместники московские. Граждане не хотели об нем слышать. Между тем Иоанн и князь Суздальский, верные слуги узбековой мести, приближались к Твери, несмотря на глубокие снега и морозы жестокой зимы. Малодушный Александр, оставив свой добрый несчастный народ, ушел в Псков, а братья его, Константин и Василий, в Ладогу. Началось бедствие. Тверь, Кашин, Торжок были взяты, опустошены со всеми пригородами. Жители истреблены огнем и мечом, другие отведены в неволю. Самые новогородцы едва спаслись от хищности моголов, дав их послам 1000 рублей и щедро одарив всех воевод узбековых. 1328 год. Хан с нетерпением ожидал вести из России. Получив оную, изъявил удовольствие. Дымящиеся развалины тверских городов и селений казались ему славным памятником царского гнева, достаточным для обуздания строптивых рабов. В то же время, казнив рязанского владетеля Иоанна Ярославича, он посадил его сына, Иоанна Каратопола, на сей кровью отца обогренный престол и, будучи доволен верностью князя Московского, дал ему самую милостивую грамоту на великое княжение, приобретенное бедствием столь многих россиян. Описав следствие Георгиевой кончины, обратим внимание читателя на южной области России. Быв некогда лучшим ее достоянием, с половины XIII века они сделались как бы чужды для нашего северного отечества, коего жители брали столь мало участия в судьбе киевлян, волынян, галичан, что летописцы суздальские и новогородские не говорят об ней почти ни слова. А волынские не доходят до времен наиболее любопытных важностью происшествий, когда народ бедный, дикий, платив несколько веков дань России и более 100 лет умев только грабить, сведал от нас и немцев действия военного и гражданского искусства, в грозном ополчении выступил из темных лесов на фиатр мира и быстрыми завоеваниями основал державу именитую. Говорим о Литве, уже сильной при Миндовге и Тройдине, но еще гораздо сильнейшей при Гедимине. Сей человек, разума и мужества необыкновенного, был конюшем литовского князя Витана, или, вероятно, Буйвида. Злодейски умертвив государя своего, он присвоил себе господство над всею землею литовскую. Немцы, россияне, ляхи скоро увидели его властолюбие. Гедимин искал уже не добычи, но завоеваний, и древнее пинское княжение, где долго властвовали потомки святополка Михаила, было силою оружия присоединено к Литве. Союзы брачные служили ему также способом приобретать земли. Выдавая дочерей за князей российских с одним благословением, он требовал богатого вена от сватов, дозволил сыновьям Ольгерду и Люборту креститься, женил первого на княжне Витебской, а второго на Владимирской. Ольгерд наследовал по смерти тестя всю его землю, а Люборт получил удел в Волыни. Юрий Львович, Галицкий и Волынский, скончался около 1316 года, ибо в сие время уже господствовали там Андрей и Лев, вероятно, сыновья его, коих имена известны нам единственно по их сношениям с немецким орденом, и которые в грамотах своих назывались князьями всей русской земли, Галицкой и Владимирской. Один из сих князей, как надобно думать, был и тестем Любортовым. Историк же литовский именует его Владимиром, рассказывая следующие обстоятельства.